Это дело в том, что нас абсолютно все хотят. Бесконечные звонки по телефону, приглашения, приезжайте. Как только начинается подсчет расходов, значит, суточные надо платить, за дорогу надо платить туда и обратно, за гостиницу надо платить, за багаж надо платить.
За
автобусы в городе надо платить и так далее. И в совокупности это не окупается. Откупается только на стадионе, что делает эстрада, которые они даже там не поют, потому что все равно их не услышат, а делает вид, что поют под запись. И получают грандиозные деньги, а их мало. А нас много. А выступаем в залах, которые... Ну, мы выступали в главном зале, но там вместимость 1003, по-моему. Но было, наверное, 1006. Стояли, сидели на полу, чего-то, потому что один концерт.
Игорь Александрович, вы единственный хореограф не только в России, но и в мире, который... Я не хочу произносить это слово «работает», а создает, творит, ну и, наверное, все-таки придется сказать «работает» и в области классического танца, и в области народного танца. И в своей книге «Я вспоминаю» вы даете очень образные характеристики классическому и народному танцу. Вот такой вопрос. Каковы взаимоотношения народного и классического танца? Влияют ли они друг на друга? Как бы у кого приоритет в этом взаимодействии, в этом влиянии?
Ну, приоритет, прежде всего, зависит от сюжета. Дело в том, что такое классический танец? Это продукт романтической школы, которая создала классический танец, говорящий о том, что танец – это явление надземное. Специальная обувь у балерины, которая показывает, что она танцует на пуантах, она едва касается земли, понимаете? Поддержки. Говорят о том, что ее не поднимают, а она как бы взлетает сама, знаете. То есть, иначе говоря, речь идет о том, что действие происходит в мире сказки, в мире фантазии, в мире духовном, так будем говорить. Иначе будем говорить, что классический танец – это танец надземный. Народный танец – наоборот, он сугубо земной, он прочно стоит на земле, живет земными эмоциями. Понимаете? И сочетание этих двух систем в высшей степени удобно для выражения, так сказать, всех сторон жизни. Когда речь идет о реальности, надо танцевать народные танцы, характерные танцы, что народы делают. Когда речь идет о сказке, о фантазии, о мечте, тогда можно танцевать и на пальцах. Знаете? Они взаимодействуют, помогают друг другу, каждый, так сказать, занимает свои области. В свое время, когда ставилась Жизель, вы знаете, Жизель как раз возникла в период романтизма, то эту разницу великолепно понимали. И первый акт никто на пальцах не танцевал. А танцевали только тогда, когда наступал загробный мир, когда танцевали, так сказать, души, а не тела. И вот эта условность была очень... убедительно, я бы сказал, даже очень реалистично, потому что она, каждый говорил о том мире, который он представляет. когда к классическому танцу привыкли, перестали, так сказать, помнить эту задачу, которую дал романтизм классическому балету. Он стал как бы будничным, повседневным. И вот ставится балет «Золушка», «Золушка», падчерица, мачеха ее мучает, эксплуатирует и так далее. И они уходят на бал с двумя дочерьми, а она остается одна, подметать, чистить кастрюли и все. И вдруг мы видим, что она на пальцах чистит кастрюли, на пальцах подметает. А когда приходит фея, знаете, и дотрагивается до нее волшебной палочкой, то преображения никакого не получается. Опять ей надо встать на пальцы. А если бы она была в деревянных сабо и делала бы это в стиле, так сказать, реальным, что и было бы достоверно и правильно, а когда до нее дотронулись, получалось бы преображение, получался бы взлет в иной мир, в мир духовный, в мир фантазии, то это было бы очень убедительно. Это происходит потому, что уже к этим двум видам подошли ремесленно, не вникая уже в сути, в значение каждого из этого стиля. И отсюда вот такие, так сказать, бытовизмы, сплошь и рядом мы видим в балетах, которые поставлены были позже. Мне кажется, это достаточно объясняет, в чем сила взаимодействия и в чем сила противодействия, когда плывут против течения и дают танцевать на пальцах реалистическим вещам, которые не соответствуют, и так далее.
В свое время вы поставили с государственным ансамблем народного танца, но который все, конечно, называют Моисеевский, такие замечательные хореографические произведения, как «Половецкие пляски», «Бородина», «Князь Игорь». И до сих пор в репертуаре, и совсем недавно я был на «Ночь на Лысой горе» Мусоргского. То есть, казалось бы, обращение к классике, то есть классическим, в данном случае, оперным произведениям, в которых развернуты хореографические сцены, даже не сцены, а целые акты практически. Ну, вот такой вопрос, как бы, что вас подвинуло на постановке этих произведений именно в ансамбле народного танца, и была ли здесь какая-то сверхзадача?
Сверхзадача сама по себе, понимаете, «Ночь на Лысой горе», там есть элементы фантастики, есть элементы и бытовые. Я так и поставил. Дело в том, что если вы вникнете в историю ансамбля, то мы начали с простых деревенских, возникших в деревне номеров, и постепенно, разговаривая на этом языке, языке народа, усложняли свои задачи. И наступил момент, когда мы настолько овладели уже народным стилем, что была возможность делать большие полотна. То есть уже переходить на из чисто концертного жанра в картины. Да, от номера к картине, на широких, больших образах работать. Это стало возможно, когда ансамбль вырос до такой степени, что в нем появились артисты и так далее, и появились сюжеты. А оба эти сюжеты, которые вы назвали, они в высшей степени народные. В высшей степени народные. полцы в прошлом это были, как это ни странно вам покажется, венгры, которые кочевали из урало-финских мест. Много лет они перекочевывали, больше века постепенно кочуя. Прошли через всю Русь. Вот тут были и войны, и так далее, и дружбы, все там, всякие стадии были. Но они медленно передвигались, перекочевывались и дошли до Венгерской долины на Дунае, где там осели. Так что мы нисколько не грешим против народности, когда мы это делаем. Это классика с точки зрения, так сказать, музыки написанной и с точки зрения крупной формы. А в общем-то это тема вполне народная. Мы имеем право на нее, и мы хотели бы быть... Мы сейчас неправильно называемся. Не ансамбль народного танца, а театр народного танца. И было бы вернее нас сейчас назвать, потому что мы давно уже стали театром. Поэтому эти вещи, их еще много. Мы под Штраус танцуем каток. На катке у нас есть, это тоже целый акт. У нас есть аргентинская картина, называется «Таверна», где мы танцуем приблизительно 12 танго разных периодов развития этого танца, который в высшей степени сложен. Танцы начались в борделях, а закончились в великосветских салонах.
Игорь Александрович, на протяжении нескольких десятилетий вы постоянно работаете в сфере, в области народного танца и периодически возвращаетесь к танцу классическому. Но начинали вы в свое время как...
В Большом театре,
как классический танцовщик. И так складывалось, что, повторяю, время от времени вы возвращались именно к классическому танцу, и ваши замечательные хореографические творения и в Большом театре, и потом в других, то есть, в созданном вами в 60-е годы, если мне память не изменяет, ансамбле «Молодой балет»,
да.
Они до сих пор их вспоминают. Я даже специально взял книгу, которую я храню как драгоценную реликвию, потому что это ваша книга, подписанная мне. И нынешние руководители театра «Классический балет», который вышел из ансамбля «Молодой балет», вами организованный, Наталья Касаткина и Владимир Василев, они пишут: «Организовав «Молодой балет», Моисеев там выступил как создатель репертуара классического. Его сочинения на музыку Шопена, Мендельсона, Листа отличаются не просто своеобычным хореографическим мышлением, но и предельным вниманием к юным исполнителям. Как заботливо, как проницательно старался Моисеев выявить индивидуальность каждого из 36 тогда еще совсем неопытных артистов. «Вечный огонь», «Баллада», «По прочтении Данте», циклы миниатюр, которые можно было бы назвать «Возрасты любви», явились настоящими университетами для тогдашних дебютантов. Вот это в вашей книге как раз приводится. И есть еще одно очень интересное высказывание. Мы можем причислить себя к тем, несомненно, везучим артистам, которым посчастливилось непосредственно общаться с Моисеевым, автором классических балетов. Вот такие вопросы. Когда вы создавали ансамбль «Молодой балет», с которым осуществили много прекрасных постановок классических произведений, какие вы преследовали художественные цели? Какие задачи ставили перед собой и ансамбль?
Очень просто. Я не напрашивался на постановку, на создание этого молодого балета. Это сделано было мною по просьбе Фурцевой, и мотивация была следующая, что Игорь Александрович, когда мы смотрим балеты классические в Большом театре или вообще в балетных театрах, мы видим целые спектакли, в которых классический танец занимает не так уж много места, между прочим, в виде отдельных номеров. Когда же приходится выезжать на концерты, то у классического балета абсолютно нет номеров. Они берут номера из балетов и бесконечно их повторяют. Могли бы вы создать ансамбль, который имел бы просто концертный репертуар на классической основе? Я говорю, мог бы. Вот я вас очень прошу, мы вам создадим все условия создать такой коллектив. Значит, мотивация оправдывающая создание этого балета заключается в том, что нужно было создать концертный репертуар, состоящий из отдельных раздельных номеров, которые можно вставить в любых концертных условиях. Большая сцена, маленькая сцена, с декорациями, без декораций и так далее, и так далее. Чем концерт отличается от спектакля. Что я и начал делать. Никаких крупных вещей я там не делал, а делал вот отдельные такие номера. Среди них были номера, которые я горжусь, и с удовольствием бы их поставил у себя в ансамбле, но они были бы, так сказать, разностильны по отношению к всему нашему репертуару. И поэтому я не собираюсь этого делать. Ну, а позже, когда произошла перемена, значит, чисто концертных номеров не так уж там оказалось много. И почему-то пошла практика, которая еще до прихода Касаткина и Василёва началась с того, что просто начали из классических балетов перекочевывать все в ансамбле в качестве кусков из балета, если даже не и целых балетов. Ну, за это уже я, так сказать, не могу отвечать, потому что я-то работал по замыслу создать концертный ансамбль, который, в противоположность спектаклю, был бы очень мобильный, просто в передвижениях, не нуждающийся в декорациях, и который можно варьировать разные системы отдельных номеров. Вот такой ответ.
Но что приятно, это тот далеко не частый случай, когда те, кто продолжает дело, пусть по-другому, по-своему, но с благодарностью вспоминают вас, который создал этот балет, который воспитал, ну, как бы первое поколение танцовщиков и заложил тем самым такой мощный, прочный фундамент.
Да, потому что они получили готовый коллектив. Самый трудный период – это создание коллектива.
Рождение и становление. Да. Игорь Александрович, удается ли иногда, так сказать, посмотреть работы этого коллектива и ваше отношение к его нынешним руководителям, Касаткиной и Васильевой?
Отношение к ним самое благожелательное, потому что они преданные своему делу люди и талантливые люди. В частности, вот у них был совершенно замечательный номер, который мне нравился. Это были, по-моему, как их люди, которые ищут, ищут, ну, в природе.
Геологи, да?
геологи, вот я забыл это слово, которые геологи, это было настолько выразительно и сильно поставлено, или еще по французскому художнику, это
сотворение
мира, показывает, мне казалось, что вот сотворение мира – это то, что они должны были сделать в ансамбле. Геологи – то, что они могли бы сделать в ансамбле. А переход, опять-таки, к балетам – это повторение пройденного, а функция и задача вновь созданного коллектива заключается в том, что надо создавать новое, а не переходить на, так сказать, практику уже себя не оправдавшую, и смысл ансамбля заключался именно в том, что нужно было создать коллектив, из которого проистекает все новое, которое рождается в результате творчества этого ансамбля. И старые названия, когда там появляются, то для меня это, так сказать, непонятно, потому что не та цель была для создания этого коллектива. Это, конечно, проще, но это упрощение задачи. Так мне кажется. Но все-таки я надеюсь, что то, что они сделали, это тоже интересный вклад, и думаю, что еще многое будет ими сделано интересного.
Такой, Игорь Александрович, вопрос. Вы ведь впервые именно вы поставили балет «Спартак».
Да.
Потом были другие постановки, вот, но с моей точки зрения это был потрясающий спектакль, я до сих пор его хорошо помню. Что вас привлекло в этом сочинении Арама Хачатуряна?
Мне смешно, когда вы говорите «сочинение Арама Хачатуряна». Мне 2,5 года приходилось уговаривать Арама Хачатуряна написать на эту тему музыку. Он сказал, я напишу только в том случае, если вы мне буквально будете объяснять каждый шаг этого спектакля. Вот. Я ему, так сказать, разложил все по полкам. Правда, после получил все иначе. Дело в том, что история «Спартака» настолько хаотично, настолько драматично и настолько непонятно, что я вам совершенно честно говорю, что я сам не могу понять, почему этот балет не пошел. И с моей точки зрения, конечно, не потому, что он художественно себя не оправдывал. Потому что все, что было сделано после, в том числе и тот, который, так сказать, имел огромный успех, или ему был создан этот огромный успех. А вот время показало, что не столь, понимаете, этот спектакль велик, как его пытались сделать. Ну, в общем-то, что я могу сказать? Очень трудно ответить на этот вопрос. Почему этот спектакль не пошел, почему были истрачены деньги. Дело в том, что если я начну рассказывать подробности, вы просто будете изумлены. Я не хотел ставить этот спектакль в Большом театре. И вел переговоры с Петербургом, тогда еще Ленинградом, который охотно схватился за эту тему. В это время в Москву назначили хормейстера из Петербурга, я не помню его фамилию сейчас. Не помните? Директором.
Вы имеете в виду хормейстера или хореографа?
Нет, хормейстера, директором театра назначили.
Директором театра.
Да. Он петербуржец, он в Петербурге ведал хором каким-то большим. Его назначили директором Большого театра. Я не знаю, по какой причине он там ушел из Петербурга, но вот было такое явление. Он был, между прочим, большим моим поклонником, потому что он, когда мы выступали в Петербурге, он всегда был, и слышал я от него много комплиментов. Вот, когда он узнал, что я собираюсь в Петербурге ставить балет «Спартак», он, предвидя, что спектакль, по-видимому, будет интересный, поднял жуткую кампанию, что как это к Моисею, москвич и так далее, почему он должен ставить это в Ленинграде, он должен ставить в Большом театре. Дошел до правительства, как директор Большого театра, ему это было легко. И мне не дали ставить в Петербурге, где я работал спокойно бы и без всех тех чудовищных интриг, в омут которого я попал, когда началась эта работа. Это вот одна история. Во-вторых, в Москве в это время не было «Спартака» с точки зрения подходящей роли, подходящего артиста на эту роль. И был очень хороший и подходящий для этой роли Макаров из Петербурга.
Аскольд.
Тогда я предложил, если делать в Москве, то мне нужен «Спартак», ну, давайте мне тогда Аскольда. Он говорит, приведем сейчас же его сюда, в Москву. Перевели его сюда, то есть пытались перевести. Аскольд, так сказать, человек, по-видимому, театрально, так сказать, опытный, решил, что эту ситуацию надо использовать как можно лучше и задал такие условия, при которых Большой театр просто не мог их выполнить. Такие он предъявил требования. И меня вызвал этот же директор, который, значит, был очень обижен теми условиями, которые поставил Макаров. Говорит, при всем желании я не могу его перевести. А работа уже началась, понимаете? Работа без «Спартака» – это смешно. И тогда мы взяли Бегака. Внешне необычайно большой, крупный, высокий, статный, но танцовщик слабый. И передо мной возникла задача не столько его открывать, сколько его закрывать, понимаете? То есть танцевать вокруг него, а не... Я это сделал довольно удачно, маскировал, то есть отсутствие виртуозности у него. Конечно, если бы у меня был такой танцовщик, как, допустим, Васильев, то разговора бы не было, что он бы танцевал. Но был такой период, что Васильев был еще в школе, понимаете? Это восстановило против меня всех мужчин, которые абсолютно не подходили к этой роли, кроме Бегаков, которые подходили хотя бы своей внешностью. Внешность, которую можно было обыграть окружением. Как вы знаете, в театре можно сыграть погоду даже исполнителями. Так что, если обыгрывать человека, то можно его возвеличить до любой высоты, не замечая того, что не он сам все делает, а вокруг него все делает, что я и пытался сделать, и сделал. Это все еще только десятая часть того, что в репетиторы я взял Миту Мессерер, который мне посоветовал, я театра не знал совершенно, потому что состав после моего ухода очень сильно изменился, посоветовал мне какую-то молодую артистку, я даже забыл ее сейчас фамилию, и что необычайно обидело всех балерин. Естественно, я хотел поставить и Уланову, и имел с ней специальный разговор. Я говорю, что мне, я просто не представляю этого спектакля без вас. Но, как я потом понял, это совершенно не соответствовало ее желанию. Почему? Потому что были две роли. Одна, конечно, более активная и более это жена Краса, а другая – это жена Спартака, которая, так сказать, по сравнению с объемом работы, с техническими возможностями, значит, могла исполнить именно Плесецкая. Значит, Плесецкая и Уланова. То, что абсолютно не соответствовало, так сказать, желанию Улановой. И она просто попросту ни на одной из репетиций не явилась. А замечания ей делать боялись даже директора театра, понимаете? Это не говоря о том, что, значит, мужчины, которые были тогда солистами, Преображенский, там это все, которые, конечно, не тянули на роль Спартака, но претендовали на нее, были очень обижены, что они не танцуют. В общем, создалась такая атмосфера, при которой работать стало почти невозможно. И мне приходилось как бы плыть против течения.
И к тому же еще и практически, как я понимаю, вы были автором либретто.
Нет, автором либретто, к сожалению, был Волков. Дело в том, что до того, что пошел балет «Спартак», а я с этим балетом, с темой этой носился, я написал одну замечательную критическую статью в литературной газете, которая обошла весь мир буквально. Я приезжал в Японию, говорит, мы читали эту вашу замечательную статью. Приезжал в Америку, мы читали эту вашу замечательную статью. Называлась она «Балет и действительность», где я укорял Большой театр в том, что он совершенно не отражает современности, что он утонул, так сказать, в реминисценциях прошлого и так далее. И в числе, так сказать, предлагаемых балетов, почему не поставить «Спартак», который в нем есть и героика, и все, что...
И романтика, и лирика.
Все, что возможно, так сказать, и интересно для Большого театра, и в то же время быть, так сказать, в том времени, которое могло бы сочетаться с тем, что происходит в нашей стране. Я говорю, перед ними проходит великолепные физкультурные парады, великолепные какие-то смотры. Ну, причислил огромное количество вещей, которые происходят. Все это абсолютно не находит своего отражения в Большом театре. И даже такой балет, как «Спартак», абсолютно, так сказать, их не... На это Волков немедленно, как опытный ловкач, наклепал сюжет, принес его в Большой театр, с ним подписали контракт, и я оказался, простите, уже работником на чужом контракте, который... Мне был очень неудобен, потому что я всю жизнь всегда работал на свою. Вот если у меня есть успех в ансамбле танца, что все, что тут идет, все придумано мной. Сюжетные и так далее. И «Ночь на Лысой горе», и «Таверна», и на катке, и половецкие пляски, и так далее, и так далее. Все это поставлено по моим сценариям. Потому что когда я пишу сценарий, то я пишу то, что я вижу. Знаете, для меня уже этот сценарий уже оживает. Вот тут я попал в условия, когда было все очень неудобно. Зачем был этот рынок, где происходит перепродажа этого второго героя, который танцевал? Я уже настолько далек от этого спектакля, что я уж фамилии все перезабыл. Вот, это создало большое неудобство. Но самое большое неудобство произошло с Хачатурян, который написал на 40 минут больше музыки, чем нужно. Балет шел безумно долго и не нужно долго. Потому что достаточно сказать, что действие, когда Спартак уже был побежден и убит, с плакальщицами и так далее, длился невероятно, что 20 минут музыки надо было поставить для того, чтобы показать. И ни на одну, так сказать, купюру Хачатурян категорически не соглашался. Он ходил в театр, скандалил и так далее. Вот когда ставил уже Григорьевич, Хачатуряна просто не пустили в театр, пока спектакль не был поставлен. И Григорьевич делал все, что хотел. Прежде всего он выкинул цирк, потому что ему сказали, что такого цирка, как это сделал Моисеев, ему ни в коем случае не удастся сделать. Понимаете? И он сам, вернее, это понял. Он поставил без цирка. Это, я считаю, что «Спартак» ставить без цирка просто бессмысленно. Бессмысленно. Это получается уже просто мелкая история. Понимаете? В то время как цирк показывал противопоставление «Спартака» могучему Риму, который показал себя вот в Колизеуме. Ну что мне, в это время Большой театр готовился поехать впервые в гастроль в Англии. На эту гастроль не взяли Плесецкую. На эту гастроль Большой театр пришел уже другой директор Чулаки. Поэтому начали мы делать при том директоре, а продолжали делать уже при Чулаке, который как-то сразу очень оппозиционно отнесся к этой работе. Чувствовал, что он кому-то угождает, что его или Большой театр не устраивает, чтобы спектакль имел успех. И было сделано все, что только можно. Вплоть до таких вещей, когда говорили, хочешь ехать в Англию, отказывайся работать в «Спартаке». Понимаете? Так что я вам достаточно без названий, имен и фамилий показал, в каких условиях мне приходилось работать. И самое главное, что в это же время я должен был уезжать в Америку. Я буквально через два дня после премьеры уехал в Америку. Так что, если бы, сказать, я не уехать, я не мог, потому что контракт был подписан и так далее. В Америке мы имели сверхтриумфальный успех. Дай Бог кому-нибудь когда-нибудь иметь такой успех, который мы имели в Америке. Это было действительно открытие новой земли. Они через нас открывали Россию, мы через них открывали Америку. Вот такая судьба. Знаете, я надеюсь, вы поймете все недосказанное мною. И я, вместо того, чтобы прийти в театр и сказать, что давайте, хотите, я переделаю, я считал, что единственное, что мне не удалось сделать, это вот то, что сделал Хачатурян и так далее. Если бы Хачатуряна не пускали бы в театр, я бы провел те купюры, которые бы сократили спектакль, который бы действительно удлинен. И нельзя 20 минут плакать над убитым. И так далее, и так далее. Мне вообще на эту тему разговаривать, откровенно говоря, неприятно. Я никого не хочу обвинять. И никогда, так сказать... Кроме того, Якобсон без конца приезжал в Москву и тоже не содействовал тому, чтобы этот спектакль шел в Москве. Говорит, что у нас он уже идет, а у вас еще он не поставлен, и возьмите мой спектакль и так далее. И человек на эту тему вел с ним переговоры. Я вам нарисовал достаточный объем, сферы интриг, что, о которых я забыл, потому что когда я был в Большом театре, я жил действительно в мире интриг, и одна из причин, почему я ушел из Большого театра, это интриги, которых я не терплю. Как я думаю, каждый творческий человек, который есть что делать без интриг, не против кого-то и не за кого-то, а за работу только. К сожалению, пришлось много на эту тему говорить, что мне не очень приятно впервые на эту тему разговаривать. Просто мне не хотелось, чтобы вы думали, что я ухожу от ответа на этот вопрос. Когда-то все-таки надо, может быть, на него ответить. И вот я ответил так, как было.
Игорь Александрович, это невидимые миру слезы, вот то, да, что вы рассказали. Да. Но я еще раз хочу сказать, что это было одно из очень сильных впечатлений моих.
Это мне все французы мне предлагали, чтобы я поставил это во Франции. Но мне настолько уже осточертело это, думаю, не буду я. Слишком выстраданный был мной этот спектакль для того, чтобы повторять это опять заново.
Игорь Александрович, в книге своей вы очень тепло и как-то с особым, я подчеркиваю, с особым уважением говорите о замечательных балетмейстерах, таких как Михаил Фокин, Касьян Гализовский, Александр Горский. Я понимаю, что в интервью...
И Гализовский.
Да, Касьян Гализовский. Я понимаю, что очень и трудно давать развернутые характеристики. Тем не менее, ну, если, так сказать, кратко, на ваш взгляд,
кратко.
Какой вклад они внесли, может быть, каждый из них внес в...
Прежде всего, это все трое прочно и глубоко творческие люди. Они не занимались переделками, не брали, так сказать, чужие произведения, а создавали свои собственные. И были подлинно талантливы в самом воплощении своих замыслов. Они никого не повторяли, ни у кого ничего не заимствовали, а создавали подлинные хореографические ценности. Все вот трое перечисленные. Как там не принижают балет «Дон Кихот», но это перл, который был создан Горским, от которого сейчас не знаю, что осталось. Я Между прочим, постановки Васильева еще не видел. Но все, что было до Васильева, переделывалось всегда в худшую сторону. Так получилось, что то, что я просто Дон Кихота не видел со времен, я не помню кого, но ну, лет, наверное, 30 просто не видел. Ну, многое осталось, по-видимому, потому что на любом концерте можно увидеть Падре из Дон Кихота. Причем Падре в наше время, когда мы там были, она выглядела необычайно оригинально, оригинальнее во много раз всех тех Падре, которые были до него в других местах, понимаете? Так что это, я был тогда молод, это мне очень нравилось, и было это очень здорово. На Фокине я впервые понял, что какое значение имеет, когда балет в спектакле. Потому что в других балетах, даже и у Петипа, когда балет всегда это была, сказать, передвижная декорация, не более того. В то время как у Фокина впервые я увидел танцующую декорацию, танцующий ансамбль, который сочетался с солистами, иногда даже соревновался с солистами и был не менее красив, чем то, что делали солисты. Короче говоря, а в Голизовском это творческий человек, необычайно способный, он, правда, его можно упрекнуть в импрессионизме. Это человек настроения. Вот что-то он как, ну, я помню, Вольтер писал о ком-то. Нет, или о Вольтере было написано, что он написал много глупостей, но каждая десятая вещь была гениальна. Вот Голизовскому можно сказать то же самое. Далеко не все то, что он делал, было хорошо, но каждая там, не знаю, пятая, шестая вещь была гениальна у него. И не заметить этого и не преклоняться перед этим было нельзя. Вот почему эти три балетмейстера я называю своими учителями. На них, на примере их работ, я научился тоже думать самостоятельно. Ни у кого не заимствовать, ни у кого не воровать, а вынашивать каждую деталь самому и создавать спектакль так, как я его себе представляю. Ничего никогда не заимствую.
У меня вопрос такой. Время меняется. Меняются взаимоотношения между людьми. Меняются взаимоотношения между обществом и личностью. Речь идет не просто о техническом прогрессе, но о неком изменении мышления цивилизации. Следует ли в этих условиях и в этих обстоятельствах следовать тем канонам классического балета, который многие балетмейстеры сейчас продолжают придерживаться? Нет ли смысла какого-то коренного изменения языка хореографии?
Это надо, конечно, говорить не мне, а надо говорить приверженцам классики и только классики. Дело в том, что классика все-таки это гениальное открытие для своего времени. И сбрасывать ее со счетов не нужно, но она должна определяться той эпохой, тем временем, как многие исторические спектакли, так сказать, в любых театрах. Ошибка, так сказать, заключается в том, что классику канонизировали, и классика запрещала все делать, все то, что не классика. Это заставило меня уйти. Дело в том, что я же все, что я сделал в ансамбле, я собирался сделать в Большом театре. Но мне сказали, что я собираюсь открыть пивную, понимаете? И я понял, что, значит, в Большом театре никогда этого уже не сделаю. И когда я попал в условия чудовищных интриг, которые, не те, которые были в «Спартаке», а до этого, которые заставили меня уйти из Большого театра, я понял, что если я останусь в Большом театре, я буду обыкновенным, даже не балетмистром, а просто солистом, вышедшим на пенсию. В то время как я в то время уже жил абсолютно только творчеством. Танцы меня уже, то есть мои собственные танцы меня не интересовали. А когда мне, допустим, такие люди, как Гусев, сказали: «Игорь Александрович», тогда был Лопухов, Гусев, Монахов, тогда, то есть вся плеяда петербургцев. «Игорь Александрович, забудьте, что вы когда-нибудь что-нибудь ставили в Большом театре». Что я должен был сделать? Или остаться рабом и вскоре уйти на пенсию в связи с возрастом? Я понял, что, значит, раз так, значит, надо уходить. Я ушел. И мне очень повезло, что мне удалось создать ансамбль, который с первых же дней себя немедленно оправдал. А дальше, так сказать, достиг того, что он стал просто ни с кем не сравним, в смысле ансамблей.
Вы можете назвать сейчас одно или два, или иное количество имен, которые с вашей точки зрения отвечают сегодня в классическом балете, с вашей точки, с вашего понимания, современный классический балет?
Я не хочу быть экзаменатором ныне действующих балетмейстеров. Пусть они сами своей практикой доказывают свое право на... Мне будет это просто неудобно. Я не привык лгать в искусстве. Искусство для меня святое дело. И я горжусь тем, что я ни разу не солгал в том, что я делаю в искусстве.
Игорь Александрович, вы как-то сказали и неоднократно повторяли, что балетмейстер — это режиссер, мыслящий хореографии.
Правильно.
И вот, возвращаюсь к вашей книге, я вспоминаю, вы там пишете о начале своей балетмейстерской карьеры, о том, что очень много приходилось, ну, может быть, приходилось не совсем то слово, а много читали, много изучали.
Да.
И что в этом вам даже, по-моему, помогал или советами Луначарский, но...
Нет, не Луначарский ко мне очень хорошо относился, потому что ему нравилось то, что я делал. Но мне, видите... Сначала я закончил, значит, я до поступления в школу Большого театра, я поступил, тогда брали с 8 лет, я поступил в 14 лет. Поступил по конкурсу и был принят сразу в 4 класс. Проучась всего 2 месяца в частной студии Масаловой. К чему я это говорю? Что параллельно с этим я учился в гимназии. где несколько классов гимназических закончил. Поэтому у меня полуклассическое образование, где учили и латынь, и греческий. Я учился во Флёрской гимназии, самая лучшая в Москве гимназия, самая такая, где профессора некоторые преподавали по собственным учебникам. Понимаете? И поэтому голова у меня устроена была уже не как у балетных детишек, приходящих в 8 лет в театр, не понимая вообще ни своего призвания к этому, и очень часто бывают ошибки, что приходит 8 лет, а потом через много лет выясняется, что вообще лучше бы они сюда не приходили. Я пришел попал случайно сначала в студию Масаловой. В книге там достаточно ясно это написано, почему. Отец боялся, чтобы я не болтался на улице в свободное время. Масалова меня привела в школу Большого театра, и я попал, значит, сразу в 4-й класс после 2 месяцев обучения. Она была поражена, что за 2 месяца я сделал все то, чего она добивалась, так сказать, годами. Таким образом, я как бы работаю в искусстве по призванию. Я забыл мысли, которые я хотел завести. Напомню.
Мы с вами говорили о том, что вот широкий круг знаний.
Да. Когда я понял, когда я попал к Луначарскому, я, по-моему, об этом тоже пишу, я понял, знаменитые четверги Луначарского собирал всю интеллигенцию. И самым молодым, мне было тогда 19 лет, когда я попал впервые к нему. Я, когда первый раз попал, я увидел такое окружение творческих людей, что я понял, что я не дотягиваю до них. Они говорят о вещах, которые мне мало понятны. И я сделал вывод, что нужно срочно повышать свое образование. Я пришел в исторический музей, там замечательная библиотека, и сказал, что вот я хочу регулярно посещать, и добился даже разрешения некоторые книги брать на дом, что является особым доверием. Библиотеки вообще не любят этого делать. Но когда они меня узнали, они поняли, что я человек порядочный, что я не зачитаю никакую книгу. И поставил перед собой задачу, значит, от 50 до 100 страниц ежедневно. А так как вы тоже в книге об этом, наверное, помните, меня совершенно не занимали в спектаклях после той революции, которую мы там создали. Смешно ее даже называть революцией, потому что она была очень вежливой революцией. Просто, так сказать, предложение, которое почему-то было принято за бунт и так далее. И это давало мне возможность после того, что я делал утренний класс, в репетициях меня не занимали, в спектаклях мне тоже, даже грим я не распечатывал первый год. Я шел в исторический музей, помню, там была ужасно трудная лестница с крутыми высокими ступенями, лифт туда не было. И вот каждый раз она была почти на чердаке. Там была великолепная библиотека. Библиотекарь меня очень полюбил, сказал, я поговорил о вас с профессором Бабенчиков, профессором университета, крупнейший искусствовед того времени, такого научного склада. И он придет и будет вам помогать проходить курсы, знаком с историей культуры, историей искусства и так далее. И вот так полтора года приблизительно я старался не пропускать ни одного дня и настолько повысил свое образование, что когда открыли при Большом театре университет искусств, то я настолько много знал, что профессора заканчивали свои лекции словами: «Ну, а если кто-то чего не понял, спросите у Моисеева». Так со смехом говорили. Действительно, потому что под руководством профессора Бабенчикова я изучил историю искусств вплоть до наших времен. Это дало мне возможность, когда я уже приходил, а там был из молодых единственный, это Иосиф Уткин, поэт был такой, который был тоже молод, но намного старше меня. И, естественно, мы молодые подружились с ним. А дальше там были Маяковский, Мейерхольд, Немирович Данченко. Станиславский не приходил, Немирович иногда появлялся на приемку у него. Иностранные поэты, с которыми я, с французами я говорил по-французски, потому что я сам полуфранцуз, или даже на треть француз. Мать моя была полуфранцуженка, полурумынка, а отец русский, даже дворянин. Вот такова моя, так сказать, история.
Потрясающий круг общения, который вам так много в жизни дал. И
да.
Ваши, как принято говорить, это ваши университеты.
Да, правильно.
И общение с режиссерами и актерами драматических театров, они тоже, наверное, были.
Были, конечно.
И тесными, и было вот это взаимодействие, взаимовлияние.
И мы очень симпатизируем друг другу с Джеромом Робинсом. Я считаю великолепным балетмейстером, который был, к сожалению, очень рано умер, это Джон Кранко, который поставил Евгения Онегина, который у нас почему-то оплевали. А я считаю, что это великолепнейшее произведение. В высшей степени обидно, что никто в России не додумался, тем паче оно сделано очень оригинально. Музыка из Евгения Онегина не взята, а взята музыка Чайковского из других всяких произведений. Ну а самое главное, что по выразительности это некоторые вещи, в частности, совместные адажи Татьяны и Онегина, просто гениально. Так что были люди, на которые следовало, так сказать, обращать внимание, делать на них ставку и пытаться, так сказать, на их примере учиться.
Игорь Александрович, с вами хочется говорить много, долго, я бы даже сказал, бесконечно.
Спасибо.
Спасибо вам огромное за эту встречу. И если будет у вас согласие, то мы бы хотели, ну, через какое-то время с вами еще встретиться, и у нас есть некоторые задумки.
Хорошо.
Мы бы поделились. Вам бесконечное спасибо.
Спасибо. Дело в том, что я же отвечаю вам импровизационно, поэтому у меня не сформулированы, может быть, некоторые ответы, так как я мог бы это сделать намного, может быть, яснее, выразительнее, ярче. Но как получилось, я не знаю, посмотрим по записи.
Я все, да. Я все видел.
Ну хорошо, все видели, да?
Да, я все видел.
Да.
Очень хорошо.
Вот, кстати, вот видеть это необычайно важно. Видеть это необычайно важно. Вот почему я могу работать только по своим сценариям. Потому что когда делаю сценарий, я вижу уже готовый спектакль. А когда мне предлагают, я вижу все те глупости и нелепости, которые не стоит воплощать, которые нельзя воплощать, потому что у балетных сценариев есть свои законы, они могут действовать только в настоящем времени, не могут действовать ни в будущем, ни в прошлом. Фантазия и настоящее время. А там, так сказать, очень в чужих сценариях есть вещи, которые просто непереводимы на язык танца. Вот, поэтому...
Я тоже не молодой человек, да? Не очень молодой, да, человек. Да. Поэтому я
сколько
хочу...
вам?
Мне 66.
Ну,
поэтому я хочу пожелать себе, себе хочу пожелать вашего творческого долголетия, не вообще долголетия, а именно творческого долголетия.
Понятно.
И в этом смысле, ну и в этом смысле в том числе, вы для меня просто идеал.
Спасибо.
Просто идеал.
Спасибо.
Потому что суметь. Понимаете, я чувствую у вас, вот экран это не просто зеркало, это не просто, это такое увеличительное стекло. И я вижу в том, что вы наполнены такой жизненной и творческой энергией, что вам еще многие-многие годы жить, работать и творить.
Дай Бог.
Вот поэтому фраза Александра Юрьевича, который сказал, что мы еще с вами поработаем, вот, то мне бы действительно хотелось бы с вами поработать и что-нибудь интересное сделать.
Я вам пошел навстречу, нисколько не противясь. Мне понравились вопросы, которые были заданы. Причем самый трудный вопрос, на который я даже... внутренне делал попытку, может, и на него не отвечать, это история Спартака.
Вы извините, мы это, не знали, что это, поэтому...
Это настолько, так сказать...
Больная тема, я все понимаю. Если бы мы знали,
настолько
наверное...
перечувствована эта
может,
вещь.
Быть,
и так обидно, что такой спектакль не идет, который был поставлен, потому что...
Ради Бога, только извините, что совершенно это не было с каким-то
нет, но
умыслом.
Я понял, что все равно рано или поздно. Я знаю, сколько всяких нелепых и разных слухов говорили, вплоть до того, что вот один из них как-то это, который провел беседу с Плисецкой, вообще назвал меня бездарностью. Как-то из-под времени или во времени, кто это читал?
Не Караулов случайно?
Караулов.
Но это,
да,
это...
Он же хам вообще, понимаете? Вот.
Да даже не представляю, когда, что у кого-то могла возникнуть...
Когда Плисецкая сказала, что вот там замечательный был Спартак, она говорит, что говорите об этой бездарности, понимаете?
Ну, а я цирк.
А потом он мне звонил без конца по телефону, просил интервью. Я сказал, вам я интервью никогда в жизни не дам. Почему? Я говорю, да не хочу даже на это отвечать.